ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम вторая песня 9 глава на ответы Шукадевы Госвами текст 39 санскрит антархикендри артхая харе вихи танджали сарва бутамайом вишвам Саджедамса Пурбават Антархита. После исчезновения Индрия Артхая, личности Бога, цели всех чувств, Харае, Господу, Вихита Анджали, со сложными ладонями, Сарва-бхута, всех живых существ, Майя, полную, Вишвам, вселенную, Сасарджа, создал, Иидам, эту, Сах, он Брамаджи, Пурвават, точно такой, как она была прежде. Перевод текста. После того, как Верховная Личность Бога, Хари, который доставляет чувствам преданных трансцендентное наслаждение, скрылся из виду, Брахма, молитвенно сложив ладони, начал заново создавать Вселенную, такой, какой она была прежде, населяя ее живыми существами. То есть не что-то новое было создано, ну, как прежде, так же и в соответствии с законами Бога, незыблемыми законами. То есть, собственно говоря, законы неизменны, вечны. Как душа вечна, собственно, все вечно, кроме кармы. Все энергии вечны, но карма временный характер имеет. Это единственное вот это временное. Наше сознание кармы. Мы живем в мире причинно-следственной связи. Это законы кармы управляют этим миром. Это временный мир. Карма имеет начало, и зачем она черпывается? Как? Семя оно прорастает, потом исчезает. Новое семя, то дерево исчезает, снова как-то рост, законом кармы отводится какое-то время на какое-то проявленное состояние той или иной кармической реакции. Это находится в течение времени, в движении, поэтому мы видим все эти перемены. Но зиждется все на законах Бога, на вечности, на Брахмане. Вот здесь речь идет об этом, что человек должен постичь Брахман, спросить об этом. На чем же зиждется все это творение, на каких законах? Потому что жить по законам материальная природа, душа не хочет. Может, ничего не знать о душе, но не человек, как живое существо, сознающее живое существо, борется с этими законами кармы, вступает в конфликт, он не желает таких законов. И стремится к знанию, естественно. Знание, которое должно спасти его от страданий, от неудач. Так настроен человек. Здесь говорится, что такие знания есть, существуют. И, собственно, это есть предназначение знания, освободить от страданий живое существо. Но знание — это Брахман. Брахмана есть сознание или знание. Если мы изучаем невежество, мы не обретем знания. Есть область невежества — это не для изучения. То есть материальная природа, собственно говоря, не для этого предназначена. Ее невозможно изучить, не изучив основы, ее основы. Потому что материальная природа — производная невежества. И чем больше человек погружается вот в это невежество материальных законов, взаимосвязей, кармических отношений, он запутывается там еще больше. погружается, усложняет свою жизнь, то есть не проясняет свою жизнь. Это природа материи. И так она создается снова и снова, эта материальная природа, здесь говорится, какой она была прежде, была когда-то, то есть она будет разрушена, значит, чтобы снова воссоздаться, и снова разрушена, и снова воссоздаться. Это тоже карма, вселенская карма, те же самые законы. Но в Чатушлоке говорилось, что до этого сотворения личность Бога существовала, был. И вот начало сотворения, он проявился перед Брахмой, чтобы дать ему начало творения. Он есть начало творения. И указать цель творения, опять же, что нужно все связать со мной, Брахма, то, что ты будешь делать, все должно быть связано со мной. Значит, будет нереально. Комментарий Шрила Прабхупады. Верховная личность Бога Хари удовлетворяет чувства всех живых существ, введенных в заблуждение отраженным светом, исходящим от внешней энергии. Живые существа поклоняются своим чувствам, вместо того, чтобы занять их той деятельностью, для которой они были созданы, исполнением желания Всевышнего. Тут Прабхупада использует такой оборот необычный, что человек поклоняется своим чувствам. Как мы должны это увидеть? Разве так я делаю? Кто-то может спросить. Да. Мы служим своим чувствам. Факт. Вся наша жизнь подчинена удовлетворению этих чувств, которые мы обладаем, имеем чувства. То есть это поклонение. Полное предание чувствам, полное причем. Сосредоточенность на этом. Вот. Но предназначение чувств в другом, потому что чувства нельзя удовлетворить сами по себе, объектами чувств. Это как раз ловушка майя, в этом и заключается. Так много объектов чувств вокруг, и кажется, так много возможностей быть счастливым, наслаждаться, это лишь кажется так. При соприкосновении с любым объектом чувств наступает пресыщение. Очень быстро, мгновенно практически. И тут же мы переключаемся на новый объект чувств, что я еще не пробовал. О, я тоже пробовал. И поскольку так много, такой большой арсенал, я забываю, с чего начал, и снова возвращаюсь к тому, что я уже делал. И так появляются циклы. Пережевывание пережеванного, говорится. То есть мы это уже много-много раз испытали и снова продолжаем делать то же самое. Уже много-много раз ошибались на этом пути, но находя новый объект, забытый объект находим, забытый объект, снова строим планы. Вот это майя, маха-майя. Арсенал огромный. 8 миллионов 400 тысяч только форм жизни, через которые можно пройти, забыв, понятно, уже то изначальное положение. И так это продолжается. Поклонение своим чувствам. В Хари Бхакти Суддадае есть такой стих. Акшобхалам тва дриша даршанам хи. Нитанабхалам тва дриша гатра санга. Джихвабхалам тва дриша киртанам хи. Судур лабха бхага ватахи локи. О, преданный Господа! Глаза даны нам только для того, чтобы видеть Тебя. А прикосновение к Твоему телу — награда осязанию. Язык создан для того, чтобы прославлять Твои качества. Ибо в этом мире чрезвычайно трудно найти чистого преданного Господа. То есть описывается, что необходимо это почувствовать языком, глазами, осязанием. Сознание Кришны нужно почувствовать. Это вот называется бхакти-йога, собственно говоря. Остальное — теория. Теория есть, шастр есть, логика, шрути, ньяя, смрити, все это есть, все это можно изучать на уровне ума, размышлять, анализировать, но это не должно быть долго. Долгим процессом. Анализ. Потому что приводит к бездействию. Чем больше человек перегружен информацией, тем менее он деятельный, решительный становится. Многоветвист разум, те, кто нерешительны. Яваса ятмика, будхи, экехе курунандана, Бхагавадгите говорится. Одну цель выбери и сосредоточься на этом. Не надо много вещей. Большой анализ, широкий анализ, ты будешь в бездействии находиться, в нерешительности. Как люди, говорят, изучают? Я изучу то, другое, третье, а потом они говорят, ну столько путей, что же делать? А? Как же быть? То есть нужно выбрать путь сердцем, но этот путь должен быть один от начала и до конца. Тут возникает вопрос, как же не ошибиться? Каким образом? Здесь в этом стихе говорится, вы почувствуете это. Ум запутается, но вы должны почувствовать это. Языком, глазами, ушами, касанием. Это сознание Кришны. Как я сознаю предметы? Я могу потрогать, могу посмотреть, могу понюхать. Возможно ли вот так понять Кришну? Да, здесь говорится. Именно так. Мы так и делаем. Божествам предлагаются благовония, цветы, мы можем это вдыхать, запах, можем видеть божества, украшения, глаза, слышим киртан, принимаем прасад. Разве не так мы поступаем? Именно в этом весь процесс. И философия также необходима, но это для ума. Чтобы умиротворить, успокоить ум, тоже нужны какие-то усилия, и философия очень помогает в этом, она необходима. Умственная нагрузка нужна мощная человеку. Но для чего? Чтобы ощущать вкус прасада, чтобы ощущать сознание Кришны. Вкус вечности. Бхагавад-гита Кришна использует это слово. Вкус вечности, вкус вечности. Не умозрительно, а вкус вечности. Тебе сейчас дам познать вкус вечности, потому что вечность ты не измеришь, но вкус можешь попробовать. Океан ты не измеришь, но каплю ты попробуешь на вкус, ты поймешь вкус океана, поймешь, что такое океан качественно. Есть качество вечности. Умозрительно это измерение времени, но есть качество вечности. Это совсем другое. Это то место, где вы хотите навечно остаться. Это качество. Вот это сознание Кришны. Для языка совершенство, для глаз совершенство. Все. Вы остаетесь здесь. И при этом это совершенство развивается, углубляется, но не стоит на месте. Вы никогда не сможете покинуть сознание Кришны, если вы чистый и преданный. Нет, это невозможно. Чистый преданный никогда не падает, говорится. Это невозможно. Изначально чувства были даны живому существу именно для того, чтобы использовать их в трансцендентном любовном служении Господу и Его преданным. Однако введенные в заблуждение материальные энергии, обусловленные души, не могут устоять перед соблазном чувственных наслаждений. Вот это вот независимость наслаждений, особенно тайные наслаждения, где-то скрытые какие-то наслаждения. Что люди любят в мае это делать. В темноте, во мраке, в сумраке, в ночных клубах, где-то они скрываются и там, они наслаждают чувства. В интимной обстановке, уединенной, отделенной от Бога и от свидетелей. Что-то в этом духе. Поэтому вся практика сознания Бога нацелена на то, чтобы очистить чувства, занятые обусловленной деятельностью. А затем занять их непосредственным служением Господу. Вот почему Господь Брахма использовал свои чувства в служении Господу и вновь создал обусловленные живые существа, предоставив им возможность действовать в только что созданной Вселенной. То есть Он создал обусловленные существа, не души. Обусловленные существа создает. Вот Кришна не создает лично обусловленные души. Это делает Брахма. То есть Кришна остается безупречным. Могли бы тогда обвинить, говорить, ты создал обусловленное живое существо. Нет, Брахма. Он духовен, не причастен к этому процессу, нет. Потому что это уже скверна. Это уже скверна. Никогда не касается скверна Кришны, Кришна никогда не. Если он касается скверны, она уже не скверна. Потому что он Бог. Если он лично коснется чего-то материального, это уже духовно. Поэтому как же можно создать невежество Богу? Посредством своих энергий, говорится, он это делает. Сам же он отличается от всего этого особым могуществом. На самом деле все изначально духовно, даже материя духовна изначально, потому что вышла из того же источника, что и дух. Источник духовен того и другого. Как мы видим, материя не является источником чего бы то ни было. Не может быть источником. Энергия вложена в материю. Да, есть другой источник. И когда энергия выходит из материи, она опустошается, все. Она прекращает свое существование. То есть энергия вложена в материю, и когда выходит, материи нет больше. Опустошается полностью. как термоядерная реакция, полное сгорание называется. Практически ничего не остается, вы не найдете следов. Даже если сжечь просто дерево огромное, горстка пепла остается от многотонной древесины. Не так много, ничего не весит. А есть полное сгорание, то есть это энергия. И материя — это скрытый дух, эта энергия скрыта в материи повсюду, но сарвасья чахам хридиса нивишта. И в сердце каждого живого существа скрыта безграничная энергия. Сарвасья чахам, я говорю, я присутствую в сердце каждого живого существа, Кришна говорит. При этом он не творит непосредственно материальную природу. Брахма здесь описывается, Брахма это делает согласно его воле, чтобы дать возможность обусловленным живым существам вступить в этот новый цикл творения, согласно их желаниям, не желанию Бога. Согласно желаниям Брахмы, желаниям обусловленных живых существ. Вот таким образом происходит. Если же мы хотим понять желание Бога, в Бхагавад-гите он говорит об этом, Арджуне. Оставь, говорит, это все, иди ко мне. Вот это его желание. И поскольку у него есть это желание, Брахма, как преданный, сознает Кришну. И он передает это желание по цепи ученической преемственности. Это сознание Кришны. Мы должны знать высшую, сокровенную волю Бога. Вернуться в духовный мир. Ожидание его. И мир так устроен, что он беспокоит кундха, он беспокоит постоянно. Пока мы не сосредоточимся на Боге, не станем на путь обратно к Богу, беспокойство нас не покидает. В этом есть желание Бога уже Всевышнего. Вот ответ на тот вопрос, зачем же творить такую вселенную, где есть страдания. Есть смысл. Страдания не оставят того, кто не обращается к абсолютной истине. Такого закона. Свыше. Поэтому здесь нет другого пути к счастью, как только через осознание Бога. Таким образом, материальная вселенная создается и уничтожается по воле Господа. Она создана для того, чтобы дать обусловленным живым существам возможность действовать в ней и в конце концов вернуться домой, в Царство Бога. А слуги Господа, Брахмаджи, Нарададжи, Вьясаджи, их последователи помогают Господу осуществить этот замысел, вызволить обусловленные души из царства чувственных удовольствий, вернуть их в нормальное состояние, в котором они будут использовать свои чувства для служения Господу. Однако имперсоналисты, вместо того, чтобы изменить объект приложения деятельности чувств, пытаются лишить чувств обусловленную душу и самого Господа. Этот метод лечения обусловленных душ в корне неверен. Чтобы вылечить больные чувства, нужно исправить их дефект, а не ампутировать их. Если глаза больны, их необходимо вылечить и восстановить нормальное зрение. Выкалывание глаз едва ли можно назвать методом лечения. То есть отказаться от чувств – это другой способ, который предлагают некоторые трансценденталисты. Суровый метод. Отречение. Это также отречение, но внешнее отречение. Вайрагья такая есть. Пхалгу вайрагья еще называется. Ложное отречение. Внешнее отречение. То есть я отказываюсь от объектов чувств, либо от своих чувств отказываюсь. Буквально можно отказаться от глаз, закрыть глаза, можно закрыть нос, прекратить дыхание, остановить свои чувства. Я отказываюсь от них. Это искусственный метод отречения. Очень тяжелый. И когда-то люди практиковали, умели это делать. Но когда-то, почему умели, а почему сейчас не очень умеют, почему сейчас труднее, потому что когда-то они могли думать о Боге. Это возможно. Потому что чувства остаются, если даже мы закроем глаза, желание видеть остается. Чувство остается внутри, в форме желания. Именно поэтому появляется орган зрения, потому что есть желание души видеть или слышать. Именно поэтому создаются эти органы. Не наоборот. И глаза, если их направить на объект чувств, они хотят наслаждаться этим. Это уже внутренняя энергия действует. То есть передает этот объект в ум. И ум пытается различить, что можно, какое наслаждение можно извлечь из объекта созерцаемого. Это чувственное наслаждение, чувство диктует эту философию. Ум направлен в эту сторону размышления. Что можно извлечь ценного для наслаждения? Наслаждение на уровне чувств и на уровне ума, воображения. Так майя проникает внутрь и создает вот эти всевозможные воображаемые иллюзии будущего, прошлого, настоящего, как. Вот этот анализ постоянно идет. И восстановить нормальное зрение, здесь говорится, нужно. Восстановить нормальные чувства. Очистить ум от этой философии майявады. И когда трансценденталисты некоторые изучают, как майя проникает сквозь чувства, говорят, закрыть нужно двери для чувств, как в Гите написано, что майя не проникала туда, ум остановить, и вот это освобождение. Но в прошлом люди могли думать о Боге. Поэтому чувства могли их внутренним взором находить Бога. В этом мире я не вижу Бога, я закрываю двери в этот мир. Пытаясь погрузиться во внутренний мир, там, где в сердце есть Бог, сверхдуша. Поэтому люди могли заниматься медитационной йогой в прошлом. Они не были майявади. Они стремились познать личность Бога в собственном сердце. Поэтому йога была доступна. Сейчас эта йога недоступна. Без стремления к Богу нет поддержки. Человек не выдержит сидеть полгода в медитации. В этом сознании это невозможно, это пытка будет. Это называется нетерпение. Если нет этого терпения, нет сосредоточенности, это невозможно. Сейчас этот момент не практикуется, люди слишком мало живут и настолько беспокойны, что просто посидеть спокойно, послушать что-то очень трудно. Ум всегда что-то выдает свое, даже когда мы слушаем. Очень тяжелая ситуация для каких-то других процессов. И если это не связано с какими-то наслаждениями, очень трудно сосредоточиться. Поэтому в духе наслаждения, конечно, этот киртан, прасад, это дух фестивальный, процесс фестивальной бхакти-йоги. И он помогает нам сосредоточиться на святом имени. Но суть, что мы должны вспомнить Бога. И когда вспоминаем Бога, мы уже независимо от организации фестиваля, мы видим, что процесс блаженный сам по себе. Можно организовать фестиваль, можно просто мантру повторять, фестиваль все равно есть. Так же, как многие йоги садились в медитацию, они чувствовали вдохновение, не то, что они чувствовали друг одну аскезу, они приближались к Богу, они чувствовали фестиваль. Могли тысячи лет медитации находиться без беспокойств, умиротворенные. Сейчас таким путем искусственно умиротвориться невозможно. Сейчас нам нужны запахи трансцендентные, формы трансцендентные, мы должны воспринимать, иначе мы не сможем сосредоточиться на Боге. Тогда возникает теория, просто уничтожить свои чувства, растворить. Вот эта теория персонализма. Все дело только в сознании Бога, в сознании Кришны. Если есть сознание Кришны, любые методы доступны, любые пути эффективны. Если нет сознания Кришны, только имя, только имя, только имя спасет человека. Никакие другие пути. Аналогично этому, единственной причиной материальной болезни являются чувственные наслаждения. И чтобы вылечить эту болезнь, следует занять чувство иной деятельностью, позволить им созерцать красоту Господа, слушать о Его величии и посвящать Ему всю свою деятельность. Так Брахмаджи в очередной раз создал Вселенную и привел ее в движение. Значит, единственный здесь способ остается в этой Вселенной — это слушание, ухо. Ухо можно услышать то, что происходит за пределами Вселенной, даже по цепи преемственности. Все остальные органы чувств не помогут, не обладают таким могуществом. Звук, трансцендентный звук, это святое имя, это мантра, это священное писание, ведические. Вот это все для того, чтобы человек услышал трансцендентный звук. Где мы услышим его? В сердце. Вот это завершающий процесс. Если мы в сердце слышим эти звуки, то, что мы слышим о Боге, если в сердце есть отклик, это правильный путь. Если в сердце нет отклика, мы должны подумать, что я слушаю, от кого слушаю и почему слушаю. Разные из причин. Мотивы слушания мои. Источник, кто говорит. основание, на каком основании говорит, нужно исследовать эту тему в ведах. Потому что звук должен быть авторитетным. Тогда будет результат. Если звук не авторитетный, он сравнивается с тем, что это обрушенное семя риса. Там есть скорлупа, кожура, она снова скручивается, как в цельное зерно. Не отличите внешне. Но риса нет, обрушен. И просто ветер дунет, это как пыль улетает. Нет там пищи. И нужно убедиться, что это именно источник правильный, что там не обрушенный рис, который по ветру гуляет туда-сюда. Теории всякие летают. А то, что можете посадить, и то, что даст всход в сердце. То есть продолжение даст вашим мыслям, вашим чувствам. Это ваш росток будет. Ваша суть будет расти. Не что-то чужеродное. Бхакти уже есть в сердце, уже есть в сердце. Но нужно, чтобы оно пробило все эти материальные оболочки изнутри. Эти умственные оболочки, чувственные оболочки, покрытия изнутри. Мы должны научиться чувствовать сердцем и разумом. Не просто поверхностью кожи, обонянием, слухом. Это все равно, что быть слепым и глухим. Это то же самое. Слушает, но не слышит. Смотрит, но не видит, говорится. Это все равно, что слепой человек, который ведет других слепых за собой. Я вижу. Что он видит? Он видит какие-то свои планы в уме, свои мотивы. Не может различить, где истина, где ложь, где религия, где безбожие. Сейчас такая ситуация очень запутанная в мире. Что касается духовной жизни, полностью люди сбиты с толку. Хотя все ближе и ближе к религии становятся, но они больше подражают святым, чем становятся святыми. Сложная ситуация на самом деле. Материалисты сильно подражают преданным нашей традиции. Они тоже научились давать дикшу друг другу. Слышал, кто-то там приехал из Америки, говорит, там есть такие движения уже, существуют, где они говорят, что-то мне сегодня как-то не очень, дай мне дикшу, пожалуйста. Ну, вот тебе сегодня дикшу, настроение получше, ну все, да. Завтра ты мне дашь дикшу, вот они так вот даже друг другу. Они что-то подразумевают под этим, они где-то слышали это слово, даже как аватар, они слышали слово аватар. Или карма, эти слова они слышат, но они что-то, свои понятия какие-то имеют на этот счет, своя философия. Свои выдумки. Кто-то дикшу получает инициацию от дельфинов сейчас. Ну, имеется в виду, что там есть своя основа, мы можем смеяться, но так они понимают дикшу, открыть чакру, допустим, тоже дикша в какой-то традиции. Сад-чакра-йога, они так называют это дикша. Вы открываете чакру человеку, то ваш гуру, он должен открыть вам чакру, они говорят. Вы, может быть, и не знаете его, но просто подходите, он вам руку кладет на голову, бабах, разряд по голове, теряете сознание, уже просыпаетесь, и у вас чакры все открыты, все, тикше. Вы уже просветлены. То есть открытие чакры, кто-то считает это дикша. Вот дельфин открывает четвертую чакру, как выяснилось, когда с ним общаются, на воле особенно люди. Он радостный, он играющий, вот эта чакра у него открыта, четвертая, это его природа. Вот они его обнимают там, не знаю, общаются какое-то время, у них тоже эта чакра открывается, исцеляются. Ну, вот эти дельфинарии существуют, там тоже они исцеляют каких-то детей. Вот этот позитив носят, они игровые, всегда позитивные дельфины. Они учатся у дельфинов, так сказать, они чакры, получают инициацию у них. Потому что люди уже, они такие смурные, знаете, что надо этих дельфинов. Люди безрадостные, они потеряли все, они идут уже к природе как-то вот изучают, может быть, оттуда что-то почерпнуть, какую-то радость внутри. Никакой радости нет, все постылило уже. Даже на близких людей смотреть трудно. Тошно даже, точнее термин тошно. Не знаю, как на санскрите сказать. Сука-дука, так как чередуется, говорит, счастье-несчастье, счастье-несчастье, счастье становится несчастьем и так далее. Любое счастье становится несчастьем. Сукха-дукха. Да. Не обращай на это внимания, Кришна говорит. Обрати свой взор на меня. Но дикша означает, имеет значение слова дикша, отрезать материальные привязанности. Отрезать материальные привязанности и направить, дать направление. Дикша дает направление. Как? В форме наставлений к высшему вкусу. Дикша отрезает, но идти должны мы сами, все, путы развязаны, но идти должен сам, куда? По наставлениям духовный учитель должен двигаться. Но двигаться должен ты. Иначе где твой разум, где твое развитие будет? Твой разум должен различать выше, 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 постепенно находить эти ступеньки и двигаться к тому высшему вкусу, что мы слышим от цепи ученической преемственности к Богу. Это наш путь должен быть. Это не просто какой-то круиз, свадебное путешествие туда и обратно. Обратно мы не вернемся. Мы делаем шаг, необратимый шаг в эту сторону. Это должен быть выбор. Должен быть выбор человека. Не так я был с одним мудрецом, он попросил Гаруду помочь. Гаруда, когда полетел, ему сказал: нет, остановись, я не выдержу этого путешествия. Это невозможно. Я такой скорости не могу перенести. Вселенная колышется, я не могу увидеть все это. Гаруда говорит: ничего, не можешь потерпеть, положись на мои силы. Он там причитал всю дорогу, несчастный Брахман. Это было ужасно страшно. Но это должен быть выбор. Кто-то может летать со скоростью Гаруды, кто-то нет. Кто-то движется на своей скорости, но постепенно, постепенно мы обретаем то, что необходимо, чтобы вернуться к Богу. Необходима скорость должна быть набрана. Путь-то далекий. Глыба ложного эго — это глыба базальта с пятиэтажный дом. И ювелирным молоточком тюк-тюк-тюк. Мы не знаем, когда это закончится все. Так вот бережно, культурно, щадя наши чувства, так сказать. Сознание Кришны — большой кузнечный молот, Прабхупада сказал. Над ним два удара. Но кто-то может решиться, кто-то еще нет. То кому-то нужна часть ювелирного молоточка, что он еще культурный человек, понимаете. Он так обусловлен, но... Если ему правду сказать, он умрет, сказать: вы меня не щадите, вы жестокий человек, бесчеловечный человек. Как ему не можете такое говорить? И никто не собирается говорить жестокие вещи, но мы должны знать, что на этом пути потребуется сосредоточенность, выбор. Сомневающиеся, нерешительные люди, говорится, не в этой жизни счастливы, не будут ни в следующей, они будут топтаться на месте долго. И в конце концов они скажут: а этот пет тоже не очень хороший, поищу-ка, пойду я к дельфинам, инициацию получу. Видите, сколько возможностей Майя предоставляет. Но тоже какую-то радость можно получить, а я что? Я же не отрицаю. Дельфины, на самом деле, они заряжают. Факт. Если даже кошку дома завести, уже какая-то радость. Как сказал один известный майявади: что толку, говорит, выращивать туласи, когда уже вы не имеете ни отношения, ни вкуса, топчетесь на месте, у вас нет решимости предаваться. Вы не видите смысла, кому вы поклоняетесь, какому-то деревцу, а что толку от нее? Я думаю, лучше баклажанам поклоняться, чем туласи. Там хоть есть какой-то плод. А тут-то что? Что вы получаете? Вот так он говорил. В Индии, где люди знают цену туласи. Вот так он потерял майявади, он потерял все эти отношения, потерял эту любовь, все духовное потерял и пошел выращивать баклажаны. Экономическое процветание в конечном итоге. Мы возвращаемся на круги своя. Деньги нужны, земля нужна, собственность нужна, вот и все ценности. Все обратно вернулись. За что боролись, на то и напоролись. Поэтому здесь нужна решимость. Мы собрались к Кришне, то тут нужна некая решимость. Дикша означает отрезать, хорошо, но теперь ты должен идти, чего ж ты стоишь? Раньше ты жаловался, что ты привязанный, а сейчас ты жалуешься, потому что ты держишься. Потому что жалко бросать. Так ты был привязан или ты сам держался? Ты притворялся привязанным, связанным. Ты привязался, твоя привязанность. Иди пешком, двигай ногами. Отойди хоть на пару шагов, никто не украдет, никому не нужно это. Ерунда это. Это пережевывание пережеванного. Итак, мы очень привязаны. К материально-чувственным наслаждениям люди привязаны, к собственному дому сильно привязаны, к собственной стране сильно привязаны. К своей собственности сильно привязаны, вся жизнь в этой собственности наша, вся жизнь отнимет, а собственность человек умрет. А кто-то может жить без собственности, отдавая все это Кришне, все, что есть, конечно, жить. Невозможно жить без ничего, но все это сознание Кришны, для Кришны все это используете. И там же можете жить, никто же вас не выгоняет. Вопрос только сознания, развитости сознания. Итак, Кришна не отнимает хорошие вещи, он дает хорошие вещи. Все хорошее останется с нами, добавится. Плохое все отнимет. Но за это держаться не надо. Дикша. Если дикша, все плохое нужно оставить. Все, что предписано шастрами, нужно соблюдать. То, что дается наставление от духовных учителей, нужно соблюдать. И дикша сработает. Все, пойдет процесс. Что тут сложного? Не нужно ждать особых полномочий, особых указаний. Особые полномочия придут сами по себе, по мере предания Кришне. Не ждите, что гуру лично будет подходить и говорить: «О, так, 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 я вижу, вижу, особые полномочия тебе дают, будь великим проповедником». Нет, гуру никогда не будет поддерживать ложное эго таким путем. Скорее всего, вы должны стать великим проповедником, а гуру будет вас видеть смиренным слугой, вас будет смотреть. Вот так это будет. Вы можете стать великим проповедником, путь открыт, полномочия придут. Вопрос искреннего желания. Если вы хотите распространять знания, вы станете проповедником, вы станете значительной личностью. Но когда вы придете к гуру, вы будете пылинкой на его стоп. Вот это сознание Кришны. Это не работа гуру поддерживать ложное эго ученика, стимулировать его таким образом. Ты великий, давай действуй. Да, все великие, и так. Не только ты. Все махатмы в будущем. Что-то такого необычного. Так и должно быть. В духовном мире все махатмы. Все до единого. И деревья махатмы, и птицы махатмы, и коровы махатмы. А здесь редкость какая, знаете, выделиться надо, махатма. На фоне чего? На фоне невежества? Я этим гордиться? Нет, иди получай полномочия, иди обретай славу, там, не знаю, успех, если хочешь, распространяй знания. Но помни, помни, по чьей милости ты это делаешь. Не забывай об этом, это сознание Кришны. Не гордись, не надо себя возвеличивать самому. Будь адекватным, я всего лишь даса, даса, но даса, я больше никто. Я только слуга, слуги, слуги, я все, что я могу делать. Все остальное не мое, не мое, ни слава не моя, ни знания не мои, я же это не придумал сам. Я просто принял это и передаю дальше. В чем причина гордости? И вот это материальное творение, и Кришна говорит Брахме, чтобы он не возгордился, если будет помнить Кришну, он не возгордится. И Брахма тоже просил об этом, чтобы не обусловиться. Не стать такой же обусловленной душой, которую он будет творить сейчас. В процессе творения, материального творения. Потому что много сложностей ожидает, Прабхупада описывает, говорит. Вкратце говорит об этом, что это творение материальное, это очень сложный процесс. Фактически каждого праджапати и великую личность приходилось принуждать к тому, чтобы делать, выполнять свои обязанности. У всех есть своя воля, у всех есть свои желания, нежелания, капризы. И тут дхарма должна быть, что вы должны это делать, тут долг у тебя есть. Есть всегда конфликты, полубоги, демоны, между полубогами, между демонами. И Вишну всегда вмешивается, и, боже мой, прежде чем они вообще создали эту вселенную, сколько труда было. Брахме предстоял великий труд быть прародителем всего этого невежества, всех этих сложных, самых сложных отношений материального мира. И до сих пор это все продолжается, еще середина жизни Брахмы, у него еще, знаете, сколько аскез, сколько головной боли. Но он преданный Кришне, он может все это выдерживать, смотрите, он гуна-аватар. Брахма, Вишну, Шива их на одном уровне рассматривают. Да, Брахма творит, но творит в сознании Кришны, в этом его сила. Преодолевать это невежество, созданное им же. Первое, что он создает, невежество, потому что какой еще материал, из чего создать материальную вселенную? Невежество должно быть. Забвение Бога. И продукт этого были демоны. Они появились на свет из тела Брахмы. И тут же посмотрели на Брахму, как на объект чувственного наслаждения. Стали ловить его. Хватайте его. Вот что, как началось все. И Брахма вынужден спасаться бегством от собственного творения. Вот так мы тоже творим что-то, создаем. Потом в результате видим, странная какая-то ситуация. Пора бежать отсюда. Так веды говорят, вот твоя семья, вот твои дети, вот твоя работа, вот твой дом, теперь уноси ноги отсюда. 50 лет исполнилось, уноси ноги отсюда, пока не поздно. Это творение, оно поработит тебя. И Брахма спрашивал об этом, как мне не попасть под влияние этого творения, Не быть порабощенным собственно этими великими делами. Не возгордиться всем этим. И вот для этого сознание Кришны. Мы принимаем сознание Кришны, чтобы этот путь мы дошли до конца. Не свернули куда-то. К чувственным наслаждениям снова. На более высоком уровне. Как некоторые говорят, о, уж до духовного мира, говорит, я не знаю, не доберусь, хотя бы в рай попасть. Нет, у нас сознание Кришны, у нас не сознание рая. Если даже в раю родитесь, пойдете на Сангиртану. И хрена вам будете проводить. Все, вот так настраивайтесь. Спасибо. Пожалуйста, вопросы, если есть.
Кришна, спасибо большое. Вопрос, скажите, пожалуйста, почему, когда занимаешь чувства преданным служением, присутствует какой-то страх? То есть, ну, страшно занимать свои чувства.
Не вижу.
Вот здесь.
Страшно.
Страшно. Хотя опыт есть и приходит счастье, но все равно каждый раз какой-то еще страх присутствует.
Есть какие-то таблетки от страха, нет у тебя? Чего боишься? Скажи конкретно.
Знаю, что может быть что-то не получится.
Это так же, как в спорте. Все спортом занимались так или иначе. Если вы не готовы к какому-то действию, вы боитесь. Чем сложнее какой-то там элемент, тем больше вы боитесь. Я занимался когда-то спортивной гимнастикой. Сначала было немыслимо. Это было, конечно, красиво смотреть, как это делают уже мастера. Но если мне сказали, давай повтори то же самое, я бы испугался. Это очень страшно. Если не получится, то могу сломать себе шею. Буквально. Опасно. Ну, ты чувствуешь опасность. Если не получится, ты можешь потерять и материальное, и духовное. Это опасение Арджуны выразило Бхагавад-гите. Я рискую материальным. И рискую тем, что я не дойду до конца этого трудного пути духовного. У меня два риска, он говорит. Тот, кто стоит на путь йоги, очень рискованный путь, он говорит. Нет гарантии, что вы в этой жизни достигнете Кришны. И вы Кришны не достигнете, и материально все потеряете. Страшное дело. Что же делать? Кришна говорит, нет, Арджуна. Зло не одолеет того, кто творит добро. Он ничего не потеряет на этом пути. Если даже не дойдет до конца, он родится в очень хорошей семье. Гарантия. И он там продолжит. Прабхупада это подробно описывает в своих комментариях. Что многие ачарьи родились в таких семьях. Что продолжить свой путь в сознании Кришны. Уже как ачарьи. Некоторые из нас могут стать ачарьями в следующей жизни, если в этой жизни что-то не получается. Будут рождаться очень интересные люди, умирающие в Исконе. Здесь он умер, может быть, не очень был выдающийся преданный. Но он потом продолжит, понимаете? Но у него будет такая возможность, представьте, по милости Кришны, он родится в семье преданных и с детства впитает сознание Кришны. Это будет не особая личность, особо чистая личность, более сильная личность. И так далее. То есть условия будут предоставляться человеку. Иногда человек становится на путь сознания Кришны, все вдохновленный, занимается служением, карма его догоняет по голове. Бах! Он шлеп. Думает, что же делать? Как так? Я только начал служение. Так тоже случается. Надо побеждать эти ситуации внутренней силой. Вот в этом как бы рост, вот в этом сила. Есть пример из тяжелой атлетики, не знаю, из спорта тоже. Как наращивается эта сила, каким путем? До изнеможения спортсмены тренируются, до изнеможения. С этим весом, знаете, он лежит, он тянет его, пока не начнут рваться эти вот волокна. Чувствует уже боль, уже невозможность, его трясет, все. Вот это самый важный момент. Вот тут вот работа происходит особо. Все, после этого он лежит, день-два у него все болит, шевелиться не может человек. Но вот тут и увеличиваются вот эти его мускульные ткани, тут они укрепляются. Он отдыхает, приходит в себя и все, как так вообще? Да, он проходил аскезу, проходил трудности. И трудность, которая достигает нас, мы говорим, карма, это может быть милостью Кришны, если вы преодолеете ее. Вы можете взлететь очень высоко. А можно сказать, я не ожидал таких трудностей уйти. Это выбор, мы же говорим. Веревка разрезается. Но идем-то мы. Куда мы идем? До какой черты мы пойдем? От нас зависит. Кришна к себе силы не тянет. Это наш выбор. И если он видит, что на самом деле мы двигаемся в этом направлении, тогда он помогает нам. Наш один шаг может стоить 100 шагов. По его милости. Да, вижу.
Я пытаюсь связать вот прошлую лекцию на инициации, которая говорилась, что нужно быть осторожным к другим людям и быть наставником, как это, советником. Вот эта вот фраза мне понравилась. То, что это была фраза Бхактистан Сарасвати Такура. С сегодняшним вот этим высказыванием про кузнечные меха, про кузнечный молот. И правильно ли я поняла то, что к другим людям нужно быть аккуратным, а себе нужно, по отношению к себе нужно позволить, вернее, по отношению к авторитетам и духовным учителям, вот это действовать как кузнечный молот.
Например, кто-то из учеников подходит и говорит духовному учителю: Гуру Махарадж, благословите меня на путь отречения. Я не хочу больше связываться с какими-то там семейными делами, я хочу стать на путь отречения, развивать отречение, принять саньясу в будущем, проповедовать. Гуру понимает, что ученик выбирает кузнечный молот. Это его выбор. И он осторожно к этому относится, потому что дело не шуточное. Он пытается испытать ученика. Он скажет, давай попробуем, и наблюдает за ним, как он себя поведет после этого. Если после этого ученика гордость взлетает до небес, человек не готов к отречению. Он должен снова поставить условия садханы, чтобы под хорошим руководством этого человека. Отречение и гордость никак не связаны. То есть он уже мнит себя какой-то великой личностью, на путь отречения встал, начинает гордиться с самого начала так. Будут последствия. Он должен развить идеальные качества для этого. Он должен стать алмазом внутри этой глыбы. Его внутренняя вера должна быть твердой, как алмаз. Тогда можно стать под кузнечный молот, вот эту вот штуку, которая разобьет кузнечный молот, но алмаз не разобьет. Иначе никакой пользы не будет преждевременно это делать. Но другие не говорят об этом. Другие говорят, как мне прогрессировать, как мне соединить мою работу, мои семейные обязанности. Большинство об этом спрашивает постепенно, шаг за шагом учится этому всему. Мучительно бывает. Трудно это все связать на самом деле, вот так вот постепенно, терпеливо. Не хватает терпения, не хватает решимости, не хватает обстоятельств. Кажется, все трудно в семье, очень трудно. И здесь мы как бы мягко, но с любовью, но настойчиво показывают этот вкус, что он есть, вкус воспевания. Встречайтесь, сотрудничайте, общайтесь, создавайте общины, давайте вместе соберемся, вместе легче это делать. Мы должны научиться этому. Пока еще прединдивидуалистично, им все будет трудно, потому что народу много, и каждый сам за себя. Что тогда толку от этого общества, от этого количества народа? Если мы не единая, а как бы целая, не одна семья. То есть этому тоже нужно обучать. Что же это такое постепенный путь осознания Бога или прямой путь осознания Бога? И чтобы встать под кузнечный молот, ну, нужно иметь идеальные качества. Нужно иметь подготовку. Пропада сразу, что сознание Кришны таково, когда мы уже обретаем сознание Кришны, оно разбивает все сразу же. Все иллюзии, всю карму, ничего не остается. Кришна, имя Кришны чистое, все очищает сразу же. Кузнечный молот, большой кузнечный молот. Но если мы себя еще не знаем, что я не это тело, отождествляем себя со всеми материальными чувствами и наслаждениями, то этот кузнечный молот, что для нас будет? Смерть? Он разобьет мою душу, я скажу, ту растворенную в материи, обусловленную. Поэтому не выкалывать глаз, нужно снять катаракту. Это процесс требует специалиста требует, доктора.
Можно еще один, чтобы уносить ноги, нужно благословение близких или достаточно
гуру там, что скажешь?
Благословение близких. Были удовлетворены, чтобы уносить ноги. Как вы сказали?
Я не думаю, что близкие будут нами удовлетворены когда-нибудь. Вот с этой точки зрения именно, с материальной точки зрения. Человек умирает и прямо на похоронах подходит. Родственники разговаривают, а что он нам вот оставил? Жил, мы сейчас говорим много хороших вещей, а что он нам оставил? Вот, мы это слышим. И что, нужно рождаться, чтобы снова удовлетворять? Это низкое сознание, удовлетворять чувства друг друга вообще. Это материально-отвратительное сознание. Мы не для этого должны жить, чтобы здесь выслуживаться перед кем-то. Я, может быть, сейчас резко говорю, мы должны любить душу, понятное дело, но служить Кришне мы должны. Не то, что нужно сейчас рвать семейные узы, бросать всех, не об этом речь идет. Мы говорим о сознании, конечно, о нашей решимости. Все же мы должны стремиться к Богу. Вот о чем мы сейчас говорим. Имея семью и там свое счастье, несчастье, свою судьбу, мы должны стремиться к Богу при всех обстоятельствах. Ну и Кришна устраивает сам это, как обычно. Приходит время, и все равно люди расстаются, рано или поздно. Расстаются, либо смерть приходит, либо время просто разъединяет их, но всякие ситуации в жизни бывают, все равно расстаются люди.
Гуру Махарадж, вы сказали, что если мы хотим заниматься проповедью, чтобы нам приходили какие-то полномочия, нужно быть открытым. Могли бы вы подробнее пояснить, что понимать под открытостью вот в данном контексте?
Полномочия? Ну, например, как свет солнца, это полномочия наши, потому что в присутствии солнца все очевидно, все ясно, это есть полномочия. Все ясно, все светло, все наполнено знанием, сознанием. Во тьме это отсутствие полномочий. Если мы открыты к знанию, открыты к тому, чтобы развивать хорошие качества, отречение, то есть духовное сердце открыто, полномочия, естественно, приходится. То есть заботьтесь именно о том, чтобы развивать качество. Остальное придет само по себе. Полномочия уже есть, свет солнца существует. Но качество зрения тоже важно. Например, восприятие солнца. Если мы слепые, то мы не так воспринимаем солнце. Нужно также здоровые глаза иметь. Мы заботимся об этом качестве сознания Кришны, о своих качествах, как развить духовные качества. Как это знание поместить в сердце на столе духовного учителя. Мы, как ученики, заботимся о своей квалификации. Это, естественно, уже есть полномочия. Если вы искренний ученик, вы уже имеете полномочия. Не нужно еще спрашивать, есть ли полномочия или нет полномочий. Если вы видите все, значит, вы видите. Но смотря что подразумеваете под полномочиями, опять же, что вы видите, какой частью вы смотрите на это, на этот термин, на это явление полномочия. Ложное эго смотрит на это понятие полномочия, как что престижное положение, допустим, получится. Это не полномочия, это неправильное понимание термина. Поэтому мы говорим, нужно услышать это все. Не от ложного эго чьего-то или своего, а услышать, что же на самом деле полномочия. Полномочия — это смирение. Тринадцатая писана чина, вторая писана чина, манина, манадина, киртаниса, дагари. Это абсолютные полномочия в духовный мир. Вот эта формула. Третий стих Шишаштки — это есть та самая панацея духовная. Полномочия означает, что вы счастливы, любите Кришну, вы служите Кришне. Как вы служите Кришне, это не имеет значения. Ведете ли вы целое движение, или вы божествам служите, или вы гирлянды просто делаете для Кришны. Это деталь, это не обсуждается. Обсуждается только ваше предание. Вот это вот качественная сторона. Все остальное от Кришны зависит, кого он назначает, там, проповедником великим, кого он невеликим, кого президентом, кого не президентом. Это материальная сторона более-менее. Если мы разовьем духовное видение, мы увидим, что разницы между этими видами служения нет, на самом деле, на духовном уровне, нет. Но полномочия, материальные полномочия — это власть большая, это большие богатства, это большой интеллект развитый, это полномочия материального характера. Духовные полномочия — у вас есть любовь к Богу. И вот интересно, захотите, если вы придете любовь к Богу, быть великим человеком или нет? Мой вопрос, как вы думаете? Вряд ли вы захотите вообще думать такими категориями. Вот это полномочия. Не так, что вы получаете Кришну, а потом думаете, как тут его дороже продать. Это ложные вещи, это ложные полномочия. Ну, собственно, такой человек и не уполномачивается по-настоящему.
Могу до сих пор привыкнуть к ситуации, вот так опять недавно сообщили, преданная, ну, около года практикует, молодая, все, очень вдохновленная, такая искренняя, в общем-то, не оскорбительному настроению, все. И тут сейчас сообщают, полностью остановка, вот, мантру прекратила читать, желание с преданными общаться прекратило, ну, то есть полная какая-то, знаете, депрессия, депрессивное состояние. Это вроде теоретически понимаешь, но что-то надо говорить, да, может, это карма, например, или Кришна скидывает все. До сих пор это я делаю вслепую, потому что я, например, не проходил такие резкие перепады, вот. У меня не было такого опыта. И вот все-таки подскажите, как, на что ориентироваться, или вообще как понимать, как делать вещи.
Почему теряет энтузиазм преданный?
Ну, и причем не просто теряет, а вот прям такое полное отсутствие вообще желания вообще что-то делать.
Мы немножко упоминали об этом сознании. У нас же врожденное сознание кармическое у каждого человека. Делая что-то, мы надеемся получить какой-то результат, естественно. Если не получаем долго этот результат, мы можем в какой-то момент остыть, бросить эту работу, уйти с работы. Если не платят месяц, другой, третий, мы же покидаем эту работу. Это же разумно. Мы ищем работу, где будут платить. Это обычное наше представление о жизни, о деятельности. То есть человек ожидает что-то от своего служения, каждый. Хотя бы, ну, похвалы, благодарности. Если это девушка молодая, наверняка желает счастливой семейной жизни, в ее природе есть это. Тоже будет ожидать это от своего служения, от Кришны. В Индии все молодые девушки поклоняются Шиве. Традиция такая. Они думают о замужестве. Они идут к Шиве, поклоняются, чтобы был хороший муж. Это природа. Все хотят так, чтобы их желания природы тоже были удовлетворены. Материальная природа такова. Иногда ко мне приходят преданные, которые долго в сознании Кришны. Ашрамы хорошие, брамачарья хорошие. Потом говорят, больше не можем так. Нет счастья. Как бы все, аскеза. Ну, при этом они не отвергают, они ценят, все это благодарны, но все-таки что же делать дальше, они говорят. А человек должен быть счастлив, вот что дальше нужно делать. Аскеза ради аскезы, мы не сможем долго это делать. Это не путь аскезы у нас. Главное, как бы, природа человека, как говорит Радханат Махарадж, главное – это любить и быть любимым. Всегда это требуется. Если мы говорим о женской стороне, особенно это ярко выражено у них. Если мужчина может терпеть аскезы, то для женщины это бессмыслица будет. Ей нужна любовь. Например, я просто пример привожу от природы, сравниваю эти вещи. И как, где любовь? Ну, это также семья должна быть, какие-то близкие люди. Человеческая любовь тоже должна быть какая-то. Если вы брамачари, должна быть дружба какая-то, тоже любовь должна быть человеческая. А как иначе вы же не сможете жить полноценно? Это умозрительно, что с Кришной, как с пастушком можно играть. Это пока еще умозрительно, а пока еще мы просто как объект медитации. Но наши тела и сознание, вот здесь пока еще мы должны тоже знать, как строить отношения вот здесь, вот в вот эту любовь чистую поддерживать между преданными. И если эта любовь между преданными на самом деле возвышена, то у многих людей отпадет проблема брака, личной жизни. Но ослабнет, во всяком случае, не то отпадет, но ослабнет эта вот жажда, вот эта вот, знаете, вот потребность, безысходность, так сказать. Отпадет. Если у нас будут достаточно духовные отношения складываться в близких, это будет выше, чем даже супружеские отношения в материальном мире. Выше, чище. Но мы же еще пока индивидуалисты, видите. В этом плане человек может чувствовать никому не нужным, в материальном плане. В духовном, да, вот я прихожу, и все рады, мы здесь поем, но как только вот я заболел, не могу ничего что-то делать, про меня забывают. Часто бывает такое. В материальном отношении мы блуп говорим. Блуп – это английское выражение, есть капля отрывается и в воду падает. Блуп, и вы не найдете ее там. Стоит только заболеть – блуп. Все, даже никто не заметил, где-то был и уже нет. Вот эта материальная сторона, видите, отсутствует как бы вот эта вот связь, сатвичность. Как эту вот материю связать, да, вот тоже нужно добавить Кришну сюда, в наши отношения. Материальные, так сказать, отношения. Добавлять Кришну нужно. Чтобы мы тоже имели дружеские чувства, чтобы мы уважение имели высокое друг к другу. Даже трепет перед преданными, вот эти возвышенные чувства, они могут у нас стать фамильярными, критическими, это вот распространенно. А вот возвышенно поднять эти чувства редко кому удается. Как Прабхупада смотрел на преданных начинающих, плакал, и говорит, какие вы замечательные. Какие вы замечательные. Но он любил, он говорит, да, говорит, Кришна, я, говорит, потерял дом, семью, все, принял саньясу, я еще тогда подумал, почему Кришна мне все отнял? Но сейчас вижу, мне дал столько детей любящих, столько любви дал мне через них. Он был счастлив этим общением. И они не были еще парамахамсами никто. Прабхупад был парамахамсой. То есть вот это глубокое уважение к преданному, к его служению, к его попыткам хотя бы служения, это тоже должно быть в нашем движении. Это возвысит наши чувства также, любви к личности, к душе. Иначе мы служим, но острая проблема личной жизни остается. Острая проблема остается. Я никому не нужен в итоге, видите? И что я Кришне, похоже, не нужен, я служил ему. Вот это разочарование наступает. Что это поддерживающая сила называется Варнашама Дхарма или какой-то ашам уклад, который поддерживает нас все же на духовном пути. Кому-то нужна семейная жизнь, необходима просто. Кто-то может обойтись без этого.
Ну, хорошо, зрители трансляции, практически совет хотят попросить. Как совместить тяжелые физические нагрузки, например, на кармической работе, и сознание Кришны в душе, например, чтобы не раздражаться и ум в этих ситуациях не ушел с пути бхакти?
Отрегулировать нужно деятельность. По времени. Регуляция, она делает человека устойчивым к стрессам, перегрузкам. Как если взять такого вот школьника, подростка, который ничем толком не занят, болтается там-сям, там-сям. Он подвержен всем плохим вещам, подвержен его жизни. Взять другого человека, который вот сидит и трудоголик, тоже проблема, замкнутый становится, неудовлетворенный, раздражительный. Но если у него есть различные сферы жизни, различные интересы, и он все отрегулированно делает, мы видим радостный человек перед нами. Регулируемая деятельность. Чувственное наслаждение тоже имеет место в нашей жизни. Вопрос, сколько и что. Знать, как жить, балансировать в этом мире, чтобы сохранять здоровое сознание. Чтобы у вас всегда был энтузиазм и энергия идти к Богу. Если полностью лишить чувственных наслаждений человека, он быстро ослабнет. Поэтому наслаждаться нужно уметь в этом мире. Как? Чисто, сатвично, достойно и регулируемо. И регулируемо. Также вы работаете регулируемо, наслаждаетесь регулируемо, общаетесь регулируемо. Знаете, сколько, когда вы чувствуете это уже. Сначала это по времени регуляция, а потом вы уже чувствуете, с кем нужно общаться. Если вы видите, что человек обижен, допустим, чем-то на вас, вы понимаете, что нужно пообщаться с ним, подойти, поговорить. Вы чувствуете это все. Ваш разум регулирует вашу жизнь. Если вы чувствуете, что ваша работа доводит вас до вот такого состояния странного, понятно, что нужно идти попеть киртан. Или пообщаться с преданным. Не доводите себя до этой крайности, когда вы уже ничего не хотите, просто включаете интернет или телевизор. С потоками этой грязи. Но это даже не отрегулированная жизнь означает. Просто не отрегулированная жизнь. Ничего сложного в этом нет. Любой человек, который перетрудится, он будет себя плохо чувствовать. Ленивый тоже себя плохо будет чувствовать. Глупый часто будет попадать в просак. Умник тоже будет попадать в просак. Нужно знать, где быть глупцом, где умно говорить, где сколько работы. Это разум регулирует, наш разум регулирует. Если вы умный человек и повсюду хотите быть умным, то это глупость. Даже глупец может сказать мудрую вещь, видите? И даже умник может попасть в просак. Но вопрос разума, как вы регулируете свой ум, свою деятельность, свою работу, свою семью, свое общение? Привязанности мешают нам к этому. Если вы привязаны к деньгам, конечно, работа вас поглотит, и вы пропадете там. Если привязаны к чувственным наслаждениям, то к родственникам привяжетесь, там пропадете. Чрезмерно будете общаться с работой, чрезмерно с родственниками, чрезмерно туда, чрезмерно сюда. Чрезмерно поел, чрезмерно поспал. Это все привязанности к чувственным наслаждениям. Отрегулируйте сон, еду, работу, отдых. Простая вещь в Гите описывается. И вы себя будете чувствовать хорошо. Бывает, что вы на аврале, там работаете, но в какой-то момент вы знаете, я заработаю деньги, пойду в Дхаму. И тут я погружусь в сознание Кришны. Тоже регуляция, тоже разум. Если каждый день не получается в течение года, то раз в год получается приехать сюда на картику и сделать взлет хороший. Все это разум. Используйте разум, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, как вот уйти от тенденции, например, к индивидуализму? То есть вот научиться мыслить какими-то общинными идеями, чтобы вот общины они действительно были крепкими. Что нужно делать?
Община означает забота взаимная, как вы должны понять эту формулу. Взаимная забота. Тогда это называется община. Не просто рядом построиться и жить.
А как захотеть изменить в себе-то?
Начать заботиться о ком-то. Просто быть внимательным. Вот и все. Вы можете видеть, у кого-то есть какая-то маленькая проблема. Можете это проигнорировать, ну пусть сам справляется. А можете помочь. Это от нас зависит. Вот это и есть община. Если мы говорим об общине, то прежде всего, о ком нужно заботиться в общине? Кто наиболее уязвим? Женщины и дети. Вот если вы начнете уже с этого, община уже будет строиться крепко, надежно. Это для семейных людей, я говорю. Но если вы будете заботиться только о своих детях, только о своей семье, община не построится. Это будет не община. Взаимная забота должна быть. Взаимная забота. Вот это будет община. Там будете чувствовать себя сильным в сознании Кришны тоже. Мы говорили о подражании в лекции немножко, так ведь? Можно связать с этим своим вопросом. Не подражайте саньяси, если вы грехасты. Не делайте такие вещи. Это серьезная ошибка. Это просто глупость. Грехаст отречен, когда заботится об общении. Вот тогда он отречен. А когда он не заботится, он бесславно проживет свою жизнь. Вы думаете, саньяси должен быть тот, который вообще ни о чем не думает, и который вообще ни до кого нет дела? Нет, это тоже не саньяса, это неправильно. Должно быть сострадание, там должно быть миссия, там же проповедь, забота, просто другого рода. Для чего он саньясу принимает? На благо всех людей. Вот для чего саньяса принимается, не для себя. Даже грехаса. Зачем становится грехаса? Для себя? Глупость. На благо общины. Это возможность служения. Ашрамы, уклады для этого даются, чтобы мы могли служить всему обществу, Богу. Не находитесь в ложном отречении, служите. Делайте полезные вещи, заботьтесь друг о друге в общинах. Будьте внимательны, старайтесь быть внимательны, но ненавязчиво, чтобы никто не замечал вашего служения особенно.
Хорошо, вот у нас такая тенденция есть в общине, то есть вот преданные пришли, практикуют, там, поженились, ребенок появился, и они погружаются в заботу о ребенке и пропадают просто.
Ну, так а община для чего существует? Не давать им покоя?
Община не заботится.
На первых этапах, когда ребенок совсем маленький, можно понять, да, сильный стресс. Все полностью меняется в семье и в отношениях между мужем и женой, там еще трансформация происходит. Это можно понять какое-то время, понятно, что они куда-то блупнут в нечистоту, потому что ребенок сразу нечистоту принесет с собой в дом. Все было хорошо, чисто, Алтай тут, бах, пеленки кругом, стирка, эти подгузники, о-хо-хо. Этот маленький поросенок, он выделяет столько всего. О. И купать каждый день, и кормить его через 3 часа, и все мысли там у матери. Это понятно, что такой стресс идет. Мощное очищение от ложного эго. Теперь вы слуга, такой слуга, которого раньше никогда в мире не было вообще. Так служите ребенку своему. Потом все равно проходит какое-то время, они уже думают, как воспитывать. И в сознании Кришны, конечно, а как еще воспитывать? Я не хочу, чтобы ребенок был. И тут они снова начинают все вспоминать, там, приглашать, общаться, интересоваться воспитанием, сознанием, как это все. Но община заботится об этом. Мы должны знать уже по опыту, что вот молодая семья, там, новорожденный ребенок, понятно, что с ним понятно. Но мы иногда приходим, что-то приносим, внимание уделяем. Отношения поддерживаются, они благодарны, они счастливы, что преданные забывают их. Не то, что мы одинаково всех требуем участвовать в миссии, бросай ребенка, беги на Сангиртану. Сумасшествие. Нет, Прабхупада говорит, вот у тебя ребенок появился, теперь твоя главная обязанность выполнять все, что он хочет. Вот так он выученится своей. Потом он растет. Он растет, он тебя освобождает от каких-то вещей, но также занимает тебя более высоким уровнем уже отношений духовных. Мама вынуждена прогрессировать духовно. Ради ребенка. Это стимул тоже. Что это? Ребенку она желает чистого преданного служения. Но это вопрос вот этих забот и взаимоотношений. Такова традиция. Ребенок рождается, все идут с подарками туда какое-то время. Поздравляют, без внимания не оставляют. Вот, при помощи этого внимания это их поддерживает какое-то время. Они, в свою очередь, тоже о ком-то заботятся, наблюдают, там есть друзья и так далее. Тоже оказывают какое-то почтение, уважение, благодарность кому-то. Вот это отношение, вот это все помогает нам оставаться в сознании Кришны. Вспомогательная вещь. Можно быть в сознании Кришны, распластавшись на полу. Можно в сознании Кришны ползти на четвереньках, ползком. Можно гусиным шагом. Можно идти пешком. Можно бегом. Что выбираешь? Тогда нужно поддерживать друг друга. Иначе все кажутся распластанными или ползком будут ползти. Община дает силы, отношения дают силы вот эти. Нас много, поймите, у нас большой потенциал. Но наше сознание еще не развито, от этого индивидуализма не оторвалось, от страха потерять что-то свое. Это как в советские, в коммунистические времена, в колхоз не все сразу шли, боялись. Надо проверить.
Спасибо вам за лекцию. У меня было такое осознание, что природа или дхарма преданна, это проповедь. Из этого родился вопрос. Вот вы сказали, ощутить, да, можно духовность. И как можно для непреданного, для обычных людей как-то донести, как я понимаю, это вот в церкви можно пережить, да, такие ощущения, просто приходишь в покой или видеть красоту природы, или как еще можно, да, чтобы именно, как вы сказали, чтобы это можно ощутить просто.
Ты всегда это будешь ощущать, если думаешь о Кришне. Это с этим связано. В тот момент, когда ты думаешь о Кришне, ты можешь ощущать это чувствами.
А в проповеди не для преданных, если вот обычному человеку?
Если обычному человеку сказать. А обычному человеку ты этот вкус переносишь проповедью именно. Поэтому, поскольку ты говоришь о Кришне, он слушает о Кришне, начинает думать о Кришне. Человек слушает, думает. Думая о Кришне, он также получает некий опыт чувственный. Кто-то пришел в сознание Кришны, потому что почувствовал запах благовоний. Но до этого он что-то услышал о Кришне, в чем дело. Он связал этот запах с Кришной, вот как это случилось. Вот так это случилось. Я от просады задумался надолго и стал изучать. Это тоже было чувство. Если прикоснулся языком, обонянием. Но это было связано с Кришной, потому что я слышал это о Кришне, была лекция. И потом заинтересовался, Кришна на самом деле это или что-то, или это наркотик. Это можно чем-то заменить в материальном мире. Вот так это было. Кто-то заразился энтузиазмом преданных просто, их верой. Я, говорит, в эту глупость не верю, но они все полностью верят. Странно, надо посмотреть, что это такое. Тоже Кришну видите. Кто-то способностью отвечать на вопросы был потрясен. Не задумываясь, отвечать на любые вопросы. То есть так, с Кришной связаны эти вещи. Так люди интересуются Кришной, потому что они получают это непосредственное протяг Шивагаман Дхармя, непосредственное восприятие религии. Это и из Гуру Парампары. Дать, потрогать человеку Кришну, дать Кришну. Мы от парампара можем это получить. Хоть кусочек, крупицу Кришны получить. Все, уже можно двигаться. Хорошо. Последний вопрос там.
Я, конечно, говорю, спасибо. У вас есть ученики в Майами, вот прислали вопрос, позвольте. На одной из предыдущих лекций вы говорили о деятельности, вопрос вот такого образа здесь. Какое тонкое отличие между работой и служением? Ведь так можно много лет просто работать, а думать, что выполняешь преданное служение. Как не попасть в эту ловушку?
Нет, если вы работаете и думаете, что это преданное служение, это уже не просто работа. Если вы думаете о Кришне, это как раз уже преданное служение. Но работа означает, что человек работает и думает о плодах работы. Вот это называется работа. Не преданное служение. Но если вы хотите получить хороший плод, чтобы приложить Кришне, это уже сознание Кришны. Именно в этом заинтересован. Это так же, как вы берете и идете выбирать фрукт. И выбираете лучший фрукт, чтобы на алтарь предложить Раде Мадаве или Раде Шрима Сундаре. Это преданное служение. Но если вы идете и думаете, какой фрукт мне подойдет, и потом я предложу его Кришне, это больше кармическое сознание. То есть на своих вкусах я ориентируюсь, на своих вкусах. Что я люблю, я беру для себя. Это для больных людей нормально. То есть диета нужна, безусловно. Но мы говорим о сознании сейчас Кришны. Что-то мы должны только для Кришны сделать. Думать об этом. Не для себя. Так приходит болезнь, нужна диета. Я начинаю уже думать, мыслить по-другому, правда же? Я тоже Кришне это предлагаю, но все же, если даже я болен, Кришна должен также иногда предлагать то, что Он любит. А не то, что я могу съесть. Как Махапрасад, скажем. Это всегда роскошная, роскошная пища. Но Кришне предлагает каждый день. И по чуть-чуть, всем раздают по чуть-чуть, по чуть-чуть. Чтобы все почувствовали вкус Кришны. Особый вкус Кришны. А бывают приятные диеты, там, диабетики, кто там еще, там, язвенники. Ну, понятно, что нужно тоже учитывать это. Но также не забывать, что Кришна любит качури, ладу, то, что нам нельзя каждый день есть. А он может, он бетель даже жует. Нам нельзя, но Кришне предлагают. То есть работает стремление к плодам. Преданное служение — это стремление удовлетворить Кришну. Мотивы отличаются. Хорошо, на этом мы закончим. Шрила Прабхупада ки джай.